Сегодняшняя тема называется «Праведники». Прошлое было «Грешники», помните, да? И поэтому она возникла внезапно, эта тема. Вот. И поэтому, раз поговорили о грешниках, надо поговорить и о праведниках. Мы основывались на текстах Бхагавад-гиты, знаменитые два текста, которые следуют подряд. Первый говорит: «Те, кто никогда мне не предается», а следующий текст за ним идет, говорит: «А вот эти могут встать на путь преданного служения». И поскольку они связаны, я зачитаю предыдущий текст. Итак, это, ну, для связи, прошлое, значит. Текст 15, глава 7. «Невежественные глупые грешники, низшие из людей, также чьё знание украдены иллюзии и демоны-безбожники, никогда не предаются мне». То есть, первые люди – это мудхи, которые работают, то есть надеются только на себя, достаточно активные они. Низшие из людей – это которые до Бога тоже никак не прислоняются, надеются на себя, но не такие активные. И они, говорится, низшие. Почему они низшие? Они уже уморились, но к Богу так и не пришли. Они не такие активные, как первая категория, но они просто устали. Может быть, они устали не за одну жизнь. То есть люди уже рождаются с характером. Он уже или сангвиник, или холерик, или меланхолик. Это уже такие они, меланхолики. Им ничего не надо. Обыватели, низшие из людей. Это опущенные люди. И эти люди самые-самые с точки зрения вот нашей цивилизации, если ее можно так назвать. Хотя по Шримад-Бхагаватам наша цивилизация не является. У нас не цивилизованные страны. Вот. Следующая категория – это просто умники. Они любят умничать, они хотят познавать истину сами по себе. Вот. Они сочиняют собственные измышления, очень ими дорожат. И четвертая категория – это откровенные безбожники, которые просто приходят в ярость, они считают, что это напрасная трата времени с Богом. Вот такие вот. И написано в конце этого текста, вернее, не в конце этого текста, а в комментарии написано, что? Итак, четыре типа людей, описанных в этом стихе: безнадежные глупцы, низшие из людей, ученые, введенные в заблуждение, иллюзорной энергии Господа, закоренелые атеисты, никогда не предаются Верховной Личности Бога, несмотря на призывы шастр и советы великих мудрецов. Я тогда сказал, что когда я читал этот текст, проанализировал, я отношусь ко всем четырем этим, вот этим категориям. То есть я посмотрел, я нашел в себе все четыре признака. Вот. Ну и как же тогда понять, что я все-таки захотел с Богом пообщаться, я все-таки стал уважать шастры. Как? А потому что я встретился с людьми, которые выше этого всего, выше этого всего. Это называется преданные. И преданным, настоящим преданным, ну, я так рискую сказать, закон не писан. Потому что они выше это, и в том числе закон, то, что написано в Бхагавад-гите, им тоже закон не писан преданным, понимаете? Потому что когда они бок о бок с Верховной Личностью Бога, там написано: отбросьте религии. Вот. И эти люди, то есть по закону мне не было положено никогда узнать, никогда не предаться, никогда не зауважать закон. Но я встретил таких людей, и пожалуйста. Вот. Таково наше время. Итак, это... И вот эти все четыре категории лиц, мы говорили, они могут находиться в религиях. в религиях. А теперь посмотрим следующий текст. Следующий 16 текст. А вот это вот праведники, да? То были грешники. Душкрити. А вот праведники. О лучший из Бхарат. Четыре типа праведников встают на путь преднослужения мне. Страждущие, ищущие богатство, любознательные и те, кто стремится постичь абсолютную истину. Страждущие, но это кому досталось? Ищущие богатство. Да, странно как-то звучит. Ищущие богатство, это в комментарии Прабхупада говорит, нуждающийся в деньгах. Любознательны и те, кто стремится постичь абсолютную истину. И не похожи эти люди, не похожи эти люди на, как бы, на преданных и на религиозных тоже. Они, им что-то надо, и им надо как раз не Бога. Кто стремится постичь любознательные, они, а тут нет любви. Вот и поэтому существует комментарий. И первое же предложение в комментарии говорит, чем же отличается первая категория, ну, то есть грешники от праведников. В одном предложении Прабхупада говорит, чем же они отличаются. Но не все так просто. Итак, комментарий. В отличие от грешников неверующих, люди, перечисленные в этом стихе, следуют предписаниям шастр. Точка. Вот. Там дальше комментарий достаточно длинный. Но в этом предложении все. В отличие от грешников неверующих, люди, перечисленные в этом стихе, то есть все люди перечисленные, следуют предписаниям шастр. То есть праведники следуют, а те не следуют. Но что мы видим в этом мире сейчас? Давайте вот задумаемся. Например, Иисус следовал предписаниям шастр? Те книжники и фарисеи и держатели религии, они соблюдали все эти дела, да? Но Иисуса они прогнали. Или, например, сегодня мы читали Шримад Бхагаватам, Шукадева Госвами, да? Представьте, сейчас в алтарную зашел голый 16-летний мальчик. Что будем делать? Вот голый зашел. Чего надо по шастрам? Божества, открыто, все. Мы же его выгоним. Выгоним. А почему его не выгнали эти... у них даже вопросов не было, вот эти мудрецы на Мишаране. Они сидели, смотрят, приходят этот. У них вообще никаких вопросов. Они сразу, вот Висасана, садись. Они сразу увидели в нем. У них есть развлечение. Развлечение. И вот нам надо это развлечение. Эти мудрецы, это сливки общества были, мудрецы на Мишаране. Не все понимали. И там сказано, что он в глазах обычных людей был просто, ну, ненормальным. Ненормальным. Именно это слово подходит. Почему ненормальное? Потому что есть реальность духовная, есть реальность материальная, и духовный и материальный мир, они не просто противоположны друг другу, они не то что соперничество, они как бы даже уничтожают друг друга, должны. Прабхупада даже говорил, что духовная материя – это антиматерия. И все, что с ней связано, это все вверх ногами, все наоборот. И мудрость мира сего – безумие перед Богом, и так далее, и так далее. И что происходит, когда они соприкасаются? Вот когда Господь, он духовный, и он в духовном мире, и он духовным не перестает быть, и он не так заметен в духовном мире. Но когда Господь приходит сюда и как бы таким же направлением, таким же вектором поведения заражается какой-то человек, становится преданным, то этот человек очень заметен в этом мире становится. И первое, в чем его обвиняют, это нарушение всех правил и предписаний. В нарушении шастр. Преданного обвиняют в нарушении шастр. А вот тут мы видим, что в отличие от грешников неверующих, люди, перечисленные в этом стихе, следуют предписаниям шастр. О чем говорят шастры? Шастры говорят о том, как нам лучше наслаждаться, и чтобы за это ничего особенного, тяжелых кармических последствий не было. И суть всех шастр, они говорят, а вы должны все это дело посвящать Господу. Вот вы любите его, не любите его, но вы все свои действия должны, вы, короче говоря, должны знать, кто хозяин. Если вы будете знать, кто хозяин, то более-менее вы будете... Это как жить без Бога. Шастры – это как жить без Бога. Просто хотя бы имейте его в виду. Вот. И если люди имеют в виду, но основная у них мотивация просто улучшить жизнь, это страждущие, ищущие богатство, которые уже не так страждущие, но хочется лучшего, да? Потому что счастье, оно возникает, когда что-то увеличивается. Когда вот просто на месте и стабильно что-то стало, это сразу перестает быть счастьем. Счастье, оно когда расширяется. Расширяется. И поэтому страждущие, вторая, любознательные. А что такое любознательные? Этим уже богатство надоело. Надоело. Им хочется что-то еще. Им хочется что-то еще. Вот. Это я однажды поступал на одни курсы, и там дали анкету. Вот я себя, если смотрю, я себя нашел и среди грешников, и среди праведников, и я больше, наверное, похож на любознательного. Я не стремлюсь постичь абсолютную истину, вот любознательный. Была анкета, и что вы ждете от этих курсов? Курсы были магии, экстрасенсорики, кто-то говорит... Кто-то кому-то что-то вылечить, кто-то хочет сам целителем стать, хочет это. И весь этот перечень был там где-то 11 наименований. И написано или что-то еще, или что-то еще. И мне были неинтересны ни один из этих пунктов, не интересовали. Некоторых пунктов у меня не было в наличии, то есть я их не знал. Но они мне все равно не были интересны. Я написал что-то еще, и тот, кто придумал анкету, подошел и говорит, а что именно? Я говорю, я не знаю. Вот это все неинтересно. Что я несчастлив, я не могу сказать, но мне нужно что-то еще. То есть это уже, смотрите, эта категория уже не страдающие, не алчущие, Бога не ищут. Ну, на самом деле все ищут Кришну, говорят, да, все ищут Кришну, просто одни знают, что они его ищут, другие не знают, что они его ищут, но все равно они ищут. Как все дороги идут в Рим. Вот любознательные, практически все четыре категории, здесь перечисленные, они ищут абсолютную истину, но только четвертая категория понимает, что она ищет, а предыдущие не понимают. Чуть-чуть комментарии почитаем. Их называют сувукритинаха, праведниками, потому что они чтут священные писания, соблюдают нормы морали, законы государства и в той или иной степени преданы Господу. Посмотрите. В отличие от грешников неверующих, люди, перечисленные в этом стихе, следуют предписаниям шастр. Второе предложение. Их называют праведниками, потому что они, первое, чтут священные писания, соблюдают нормы морали, и законы государства. Чтут Писание, соблюдают морали и законы государства. А скажите, пожалуйста, а какие сейчас законы государства? А законы государства разрешают гей-парады. А законы государства запрещают крестный ход. А законы государства разрешают разводы. А законы государства разрешают второй брак, что вообще немыслимо и со священными писаниями вообще никак не согласуется. Именно поэтому вынуждены были церковь от государства отделить. Потому что вообще ни в какие. А что было раньше? Раньше, когда религия не была отделена от государства, подделывали религию. Религия давно уже подделана и переподделана. И говорится, когда это было? Когда это было? Есть дата, есть личности. Ну, если взять, какая религия больше всего сейчас распространена? Не по количеству населения, а по количеству влияния на мир. Влияют на мир больше всего христиане, если вы знаете, да? Христиане. Почему? Ну, у них основные ресурсы сейчас находятся. В Америке, на постсоветском пространстве, везде христиане. Везде. И за всем этим стоит Ватикан. Какие христиане? Всякие христиане, их много, разные. И те, и другие католики. То есть на базе Библии. Синодальный перевод уже не отвечает переводу действительному. Синодальный перевод – это государственный перевод был. И конкретные личности известны в истории. И потом скажите, вот говорится, вот, ну вот православие. Смотрите, всего одна религия, но то, что я говорю, касается всех религий, которые сейчас существуют на земле. Вот был такой смиренный Христос, который, если там не слушает, он говорит, отряхните с лотосных стоп и вперед дальше проповедовать. Но к нам она пришла огнем и мечом. Христианство ли это было уже? Хорошо. Две трети истребили, одна треть прижилось. Пара поколений прошло, прижилось. Потом раз, переделали. И старообрядцев тоже стали уничтожать. Уже вторая ступень падения. Как вы думаете, та это была религия? Я к чему говорю? Что когда приходит праведник на землю, настоящий, обычно это реформатор, и чистые души, чистые как, ну они заляпаны, загрязные, ну далеко просто в грех не углубились, они сразу узнают истинную религию. Но этого праведника, который приходит, что Шри Чайтанья Махапрабху, что Иисус, что Прабхупада, их не признают. Они говорят, вы нарушаете первое законы государства, мораль и нравственность и законы религии. Итак, в отличие от грешников неверующих, люди, перечисленные в этом стихе, следуют предписаниям шастр. Их называют праведниками, потому что они чтут священное писание, соблюдают нормы морали и законы. Но про мораль я просто вообще не говорю, потому что мораль это, это катастрофа, то что вкните в любой канал и вы увидите, что там за мораль. Мораль, то есть просто существует пособие по разврату, и это официально. То есть ни мораль, ни нравственность, ни законы государства, ни религия, как ее трактуют сейчас, официальная религия, с которой согласилось государство, потому что сейчас религии не зарегистрируешь по-другому. О чем это говорит? Ну, демоническая цивилизация и все вот эти три перечисленных пункта, они не соответствует на самом деле ни государственным законам, ни настоящей морали, нравственности, ни вот это. И поэтому сейчас очень много титулованных и религиозных, и моралистов, и государственных деятелей, которые настоящие такие конкретные грешники. Вот. Почему? Взяли, просто изменили. Взяли, изменили. И поэтому то, что написано в Бхагавад-гите, не относится к законам государства, которые сейчас есть в любой стране. Ни в одной стране мира нет. Есть на Филиппинах взяли, подняли уголовный кодекс, который был около 200 лет назад. Подняли и решили в современное. И 50 лет его пытались внедрить. За 50 лет его внедрили. Там сейчас преступность резко сокращается. Вот. Итак, то, что в предыдущем стихе написано о непреданных, они заняли место преданных, а преданных объявили непреданными. Непреданными, неправильными, беззаконниками и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому есть такая вещь совесть, которая четко подсказывает людям, что истина, что не истина. И без этого мы не можем определиться. Ни в законе, ни в чем. Итак, читаем дальше комментарий. Такие благочестивые люди делятся на четыре категории. Страдающие, нуждающиеся в деньгах, любознательные, стремящиеся постичь абсолютную истину. Эти люди обращаются к Верховному Господу и преданно служат Ему, преследуя при этом различные цели. То есть все они материально обусловлены, но уже в этом состоянии обращаются к Верховному Господу и преданно. А что им дало обратиться? А в том, что они следуют предписаниям шастр, настоящих шастр. Они следуют буквально Господу. Господь имперсонально, как параматма. Подсказывает, вот так вот надо, вот так вот не надо. Они еще не общаются, еще идет имперсональное общение, но оно есть. Вот. А у тех, они просто не в ладу со своей совестью. Они просто игнорируют ее. Вот это вся разница. Потому что, что такое, что хорошо, мы приблизительно знаем. Как знаем? Господь подсказывает. Но вот те, кто все-таки имеет стыд, знаете, что говорит Параматма? Она не говорит о любви к Господу, но она говорит, то есть люди честные и все соблюдающие, они имеют стыд перед людьми, но не имеют стыда перед Господом. Знаете, что это означает? Это значит, на людях они ведут себя хорошо, они не причиняют им какого-то вреда и беспокойства, но когда они сами по себе, то есть когда видят люди, они перед ними имеют стыд. Чтобы мы уяснили, что такое, когда Господь с нами говорит как параматма, и что, когда становятся преданными, когда начинается человек называется преданным, параматма уже не параматма. Это уже верховная личность Бога, и начинаются личностные отношения. Тогда человек начинает иметь стыд перед Господом. Тогда он один, не один, тогда он ему все равно. И тогда он немножко теряет даже стыд, если он имеет стыд перед Господом, он как определить, имею ли я стыд перед Господом? Я теряю стыд перед людьми. То есть мне их мнение уже не сильно важно. Вот эта суетная слава. Вот эти погоны, которые они на меня одевают. Вот это вот положение, которое они дают. Вот эти вот дифирамбы, которые... Почему? Потому что и написано, что Кришна говорит, мне дорог вот такой человек, потому что он для него что почет, что бесчестие. Это называется двойственность. Человек выходит из двойственности, потому что он становится вот этим монистом, моно. Он концентрируется уже на это и слушает то, что Господь ему говорит. И в чем разница? Буквально все проблемы, которые были на предыдущей стадии, когда просто человек совестливый, когда он праведником является среди людей. Господу не нужны праведники, ему нужны преданные. Праведник просто хорошо живет, он все соблюдает, вот это все, к нему нет претензий, все по закону. И более того, закон защищает его, если даже закон полностью коррумпированный, тут имеется в виду закон, не который люди придумали и напечатали, и поставили там полицию, нет. Это закон, который, это закон кармы его защищает. Вот о каком законе говорится здесь. И когда вот он этот закон, а этот закон кармы, он тестируется только в совести. И тогда у человека все хорошо. И Господь его защищает. Хотя личностных отношений с Господом у этого человека нет, но он праведник. И когда он читает Священное Писание, он понимает реально, что там написано. Итак, когда человек становится преданным, когда он а вот когда тут написано, когда же человек, в какой момент он становится преданным? Так, вот здесь вот написано. Итак, эти люди обращаются к Верховному Господу, преданно служат ему, преследуя при этом различные цели. Поскольку они служат Господу, чтобы осуществить свои собственные желания, их нельзя назвать чистыми преданными. Чистому преданному служению чужды корость и стремление к материальной выгоде. Определение чистого преданного служения дано Бхакти Расамрита Синдху 1.1.11. Трансцендентным преданным служением Верховному Господу Кришне занимается тот, кто служит ему с любовью и полностью свободен от стремления к материальной выгоде или успеху на поприще кармической деятельности или философских изысканий. Такое преданное служение называется чистым. То есть смотрите, здесь все пункты, которые очень полюбляют карми, они просто тут названы и написано «это не то, это не то, это не то, это не то». А что же то? А что же стимулом является? А стимулом является любовь к Кришне. Как эта любовь возникает? А любовь возникает, когда я узнаю Господа в действии. А как я его узнаю в действии? Мне чего-то надо, оно не получается, не получается, по карме не получается, я обращаюсь к Господу, и он мне говорит, ну вот это на тебе. И я когда вижу вот этот ответ, я понимаю, что есть такая инстанция, которая меня любит. Меня любит. Это очень похоже, знаете, «Аленький цветочек», вот такой вот мультфильм был, да? Там было целое чудовище, и его не было видно. И вот эта вот дочка, которую туда отослали, для которой цветочек был сорван, она видела любовь к себе и говорит, ну покажись, ну покажись. А он говорит, да ты испугаешься, не могу я тебе показаться. Да. Вот. Она полюбила его заочно. И так мы начинаем любить его заочно, и хочется что-то сделать. Хочется что-то сделать для него. И вот тогда он мне говорит какой-то текст, что для него сделать. И в этот момент я начинаю быть даса, дасу, анудаса. То есть он мне говорит, ему лично ничего не надо. Вот мы говорим дасу, дасу, анудаса, когда? Это когда вот мне уже ничего не надо, вот только тогда я. Пока мне что-то надо, никакой я не слуга. Понимаете? Мы вот так легкомысленно бросаемся этими фразами. Слуга, и когда мне уже ничего не надо, и Господь мне говорит, как совесть, помоги этому, помоги этому, помоги этому, а вообще про себя забудь, я тебе как-нибудь там устрою. Вот тогда я начинаю вот им помогать всем, ближнего любить, если по христианской традиции. Вот в этом есть, и тогда мною Господь вершит здесь какие-то дела. И в этом... В этом состоянии происходят чудеса. Почему? Потому что не происходит такой, знаете, аннигиляции. Я нахожусь в материальном мире, действую как из духовного мира, и при этом меня не рвет на части, и меня не могут не убить, ничего не могут сделать. В этом чудо. Это непонятно. Вот если материю, антиматерию столкнуть, будет взрыв какой-то. А здесь, и поэтому это очень ярко заметно, это называется чудо. Что такое чудо? Чудо – это личное желание Господа, которое исполняется. Да.
Так как получается, это же мир с материей.
Что? Они не смешиваются. Не смешиваются. Не смешиваются. Ну, просто часть отделенной энергии превращается во внутреннюю энергию. Да, это взрыв, а внутренняя энергия ведет себя иначе. Иначе, там нет причинно-следственной связи. Там оно находится, внутренняя энергия – это настоящая энергия. А отделенная энергия – это иллюзорная энергия, она не настоящая энергия. В чем ненастоящесть? Вот эта двойственность. Меня спрашивают, а чего Господь вот создал эту двойственность? Зачем она нужна? Что такое двойственность? Двойственность – это категория ума. Смотрите, как двойственность. На самом деле двойственности нету. Вот представьте себе градусник, и там холодно и тепло есть, да? Вот холодно и тепло. Но почему разделяет ноль? Потому что мы целиком из воды состоим, ну практически, да? Слышали, может, да? Если по количеству атомов взять кислорода, водорода, то из воды на 80%, ну я не помню, кто как говорит. И вот эта точка замерзания, точка перехождения воды из одной категории в другую для нас названа нулем. И нам в этом состоянии, ну мы чисто говоря, честно, это не органика вода, H2O, это не органика. Мы, ну, если бы мы состояли из метана, для нас должен быть другой градусник, потому что точка замерзания метана другая. Вот. И для нас золотая середина, недвойственность, это, ну если быть более точным, плюс 4 градуса. Потому что вот есть такой феномен, если замерзают озера, замерзают реки, то какая бы температура ни была, вода всегда плюс 4. Да. Ну, это просто заметили ученые. То есть для органики вот это то, что можно существовать, можно так законсервироваться. Что это означает? А это означает, что человек, неразумный человек, который не слушает Господа, который, ну, по принципу бытия определяет сознание, это бытие его заставляет искать вот эту точку, то есть нулевую, то есть когда ему не жарко и не холодно. Попросту говоря, это материальный метод найти свое место, предназначенное ему. И поэтому говорится, что кто такой йог? Йог, который не спит слишком много, не спит слишком... Можно водички? Это у меня пересохло. Не спит слишком много, не спит слишком мало, не сидит ни на слишком мягком, ни на слишком жестком, не ест слишком горячее, слишком холодное. Помните, да? В нашем понимании йог, в таком, в материальном, это который может быть и на Северном полюсе, и в горячей ванне не сварится. И наше, вот это материальное понятие. Мы хотим настоящий йог, который, он на самом деле находится с Богом, на предназначенном месте, он никуда не рвется. Он просто ему следует. И то же самое с предназначением. Что мне надо? Какой мне муж надо? Какая мне жена надо? Не особо напрягаться по этому поводу. Если не особо напрягаться, Господь сам вот это делает. Но если... Но мы же хотим что-то такое супер. Спасибо. Нас не супер не устраивает. Гуна благости, это материальная гуна, но она проста. Это может быть деревянный, некрашенный пол, ну хорошо поструганный и просто чисто вымытый. Это хорошие отношения, это может быть рай в шалаше в каком-то. Мы же хотим гуну страсти, больше, больше, больше. Жадность. Почему жадность? Потому что у нас нет своего, то, что Господь дал. И знаете, Махамая делает все, что возможно, чтобы мы... Она куда угодно нас тянет, но только не на свое место. На очень похожее, но не свое. И нам хочется, чего-то не хватает, ну сделать этого же больше. И все самосовершенствование сводится к этому. Так вот, И тогда появляется двойственность. Мы начинаем отходить от своего положения чуть-чуть вправо, чуть-чуть влево, а там оно все не так. Просто если ты на месте будешь, тебя жизнь сама понесет, понесет, понесет. Но для этого нужно перейти на платформу разума. Господь просто говорит. Потому что ум... Господь просто говорит, надо вот удержаться здесь. Но мы нетерпеливы. Мы нетерпеливы. И это нетерпение нас... Ну, мы сами уходим со своего места. Мы, понимаете, мы сами уходим со своего места предназначенного. Это наша, практически это наша работа, это наша вторая половина, это и наш духовный путь тоже. Вот все, мы сами уходим. Просто из-за нетерпения. Из-за нетерпения. Это нетерпение не то, что у нас внутри что-то клокочет, это нас дергает за ниточки. Ну, ум. А ум привязан вот этими чувствами. По чувствам проходит какая-то информация. Ум беспокойный. Особенно он у женщин больше беспокойный. Почему? Потому что в силу того, что он ну, более сильный, чем у мужчины. Более сильный. Не то, что мужчина такой, знаете, он такой Хришикеша, да, повелитель чувств. Нет. Не только он, или он там Госвами. Нет. Просто мужчина не более ленивый в этом отношении. Там, если даже какая-то информация идет, даже оскорбительного характера, ему так, знаете, просто пригнуться, чтобы пролетело и дальше. Женщина не пропустит. Потому что ум очень активен. Мужчина, он там где-то парит. Но это не означает, что он... Я к тому хочу сказать, что женщины считаются ну, ниже в отношении, что они вот... Ну, более такие задерганные, нет, не поэтому. Если мы начинаем слушать свое сердце одинаково, то есть нужен разум. Разум это то, через чего мы вот это слышим. И когда и с помощью разума мы выходим из двойственности, как выходим? Мы просто перестаем дергаться. И в этот ноль в эту недвойственность, просто сами попадаем. Мы просто перестаем дергаться. И все, и вся духовная практика состоит в том, чтобы перестать дергаться, перестать волноваться, перестать, а вдруг меня там обделят, а мне вот то может надо, то может, да. Мы сами убегаем от своего. Ум, он знаете, как действует. Он сначала нас тащит куда-то, потом мы куда-то вляпываемся, и потом он тут же нас оправдывает. Оправдывает. И у нас возникает своя философия, которая заменяет разум, заменяет голос Господа, который через разум проходит, заменяет. Вот ум заменяет. И откуда он это же берет все? Причем он тут же, абсолютно тут же. Вот это очень важно, откуда он берет. Смотрите. С окружающей среды идет информация о нахождении предметом, опасно то, не опасно. И вместе с этим каждый этот предмет, ну, как бы обволакивается туманом, что Бога с этим всем нету. И вот из этого тумана, который говорит, что Бога нету, у нас слаживается доказательство, что я вот правильно попал. Из вот этого тумана, что Бога нету. И как только человек утверждается, что Бог есть, ему поступает истинно очищенная информация. Он сразу начинает догадываться о причинно-следственной связи. Просто понимание, что Бога нету, начинаются вот эти домыслы. И все, предписание шастр уже уже и понимается по-другому. Чуть-чуть почитаем. Да, я хотел сказать еще что. Здесь перечислены четыре случая, четыре типа праведников, да? Страждущие, ищущие богатство, любознатели и тот, кто стремится постичь абсолютную истину. И написано, что они нечистые преданные. Ну, им не чужды корость и стремление к материальной выгоде. Но вот следующий текст, это 18 текст. Ага, вот. В 18 тексте в комментарии Прабхупада пишет: «Каждого, кто обращается к Господу, каким бы ни были его мотивы, называют махатмой или великой душой. Господь не отвергает тех, кто служит ему ради материальных благ, ибо он отвечает на чувства каждого». О чем этот текст? Великая душа всякая, которая обращается к Господу по любому поводу. Даже преступник, который раньше, вот помните, как это Махараджа Бхарата, его хотели принести в жертву, помните, да? Интересно, что преступники, разбойники, они делали жертвоприношения, то есть они понимали, что без жертвоприношения ничего не будет. Вот. То есть они понимали, что есть какая-то там иерархия. Вот. Какие бы ни были мотивы, какие бы ни были мотивы. Просто есть категория, ну, в настоящем мире есть такие законы, где грех узаконен, и все работает на то, чтобы вот, ну, красиво грешить. Красиво грешить. И мораль изменена то же самое, и религия изменена то же самое. Понимаете? И поэтому вот эти четыре категории не обязательно они вписываются, они более даже не от мира сего начинают быть. Есть люди, которые не имеют никаких, ну, привилегий в обществе, есть люди, которые никак обществом не отмечены, и они могут быть чистыми преданными. Есть люди, которые отмечены всеми знаками отличия, что они, и не быть чистыми преданными. И они могут быть вообще не преданными даже. Почему? Потому что ситуация уже так сложилась. Потому что система уже, ну, поработала. И она 5000 лет кали, Господь, дай ему Бог здоровья, времени не терял. Не терял времени. И появилось множество анарт, которых раньше не было. Кали, он предоставляет сейчас столько материальных наслаждений, столько возможностей грешить, которых раньше никогда не было. Вот никогда в другие эпохи не было. И он отделил Ананду от религии. И поэтому религия не выдерживает конкуренции. И образовались все анартхи, которые можно разделить на две большие категории. Первое – пренебрежение абсолютной истиной. То есть мы не понимаем, насколько Господь вот велик. Насколько велик. Мы просто не понимаем. И половина анартх относится к этому. Вторая половина анартх относится к тому, что мы не понимаем величие бхакти. И вот эти анартхи, они как бы находятся на разных полюсах. Если мы будем знать, что Господь велик, и все, то мы до Него никогда не доберемся. Надо правила, предписания, вот это, вот это, вот это, что Он такой, что я недостойный, и это правильно. Но это делает Господа непознаваемым. И это сразу дает нам некое невежество, что Господа мы познать не можем. Но есть вторая сторона, есть бхакти. И когда человек преданно служит Господу, когда он его любит, скажем так, да, знание тоже теряется, утрачивается о величии Господа. Я к нему приближаюсь. То есть, если первая анартха, эти анартхи, они, ну, они в основном у непреданных. У преданных, преданные правильно их понимают. Если первое невежество отдаляет меня от Господа, он становится недосягаемым, то второе невежество, что Господь велик, преданный забывает об этом. Он с ним вот так вот общается просто и все. Сближает, дает возможность приблизиться к нему. Понимаете? Преданный забывает, что он велик. Жители Вриндавана не знали, что он велик. Они, а, ну да, Господь как-то мелькнуло в голове, раз, и тут же и забыли. И опять с ним вот так вот. Вот. Ну, там такая близость отношений. В этих же текстах, вот рядом написано, который текст может насторожить. Это текст 19. Знание Абсолюта. Тот, кто, пройдя через множество рождений и смертей, обрел совершенное знание, вручает себя мне, ибо он понял, что я причина всех причин и все сущее. Такая великая душа встречается очень редко. И написано, спустя много жизней, посвященных духовной практике, преданному служению, живое существо. Вот такой текст может напугать. Но это Бхагавад-гита, 5000 лет назад, но мы находимся в ином положении. В нашем положении каждый приходит, каждый может себя посвящать. Почему? Потому что Шри Чайтанья Махапрабху. Вот. Вот этот текст не для нас. Для нас Чайтанья Чаритамрита. Вот этот текст, да. То есть, чтобы полюбить, надо сначала стать праведным, сначала все понять, сначала все. А сейчас, чтобы полюбить, не надо этого делать. Не надо этого делать. Надо просто взять и переваренное, пережеванное просто проглотить, взять, просто заразиться этим. Есть текст, вот когда мудрецы на Вишаране собирались, они спросили этого. Скажи нам самую суть, потому что люди ленивые, глупые, неразумные, и короткая жизнь, они просто не успеют. Религии очень много, скажи самую суть. И он сказал самую суть. И мы изучаем вот это бхакти, это самая суть. Иисус принес самую суть. Он походил по Индии и принес известие о предании. Больше он ничего не принес. Он принес самую суть. Он говорит, просто вот на него уповайте, и все будет хорошо. Все остальное не... Шри Чайтанья Махапрабху принес самую суть. Обратите внимание, Шри Чайтанья Махапрабху, он наизусть знал шастры, он декламировал все, да? Он сначала прославился как великий гьяни, а после того он все это убрал, и духовный учитель сказал, ты слишком глуп, чтобы вот это на гьяни ты не можешь выехать. Это Шри Чайтанья Махапрабху. Вот так вот. Но эта фраза была, чтобы до нас она дошла. Просто предавайся. И все. Предавайся. То есть Господь за нас делает то, что раньше в предыдущей эпохе должны были мы делать. Вот. И в этот момент у преданного и у Господа исчезает вот это... Преданный, он невежественен в том смысле, что Господь велик. Он должен об этом помнить всегда. Должен об этом, чтобы не возникло сахаджия, панибраста и все такое. Должен помнить об этом. Но когда у него вот это начинается, забывает об этом. Забывает. Это очень похоже, как есть такая история, когда царь раздавал, ну, был праздник у него, раздавал всем, а одна женщина не взяла, и он лично к ней поехал. Помните, да, рассказывали эту историю уже сколько раз. И он сказал, возьми что-нибудь от меня. Она говорит, нет, я хочу тебя. Понимаете, ей нужен был не царь, ей нужен был человек. Ну и он взял ее в жены. Вот так. У нас то же самое. Преданный – это то же самое. Это тот, кто не то, что почитает царя. Преданный, во-первых, это кто предается, просто кто обращается к нему. Обращается. Даже не любит, а просто обращается. Но в этом процессе, когда он будет получать ответ, полюбить его, не полюбить его не получится. И вот тогда человек забывает о его величии. Любовь уничтожает вот эти знания. Человек становится, ему все равно. Господь, он не верховный, он не верховный. Он просто его любит. Вот что такое любовь. И в этот момент человек растворяется в Господе. Господь говорит о таких людях. Кто предан мне, всегда пребывает в моем сердце, а я в их сердцах. Преданные думают только обо мне, я тоже никогда не забываю. И о таком состоянии говорится, эти преданные, без сомнения, возвышенные люди, но тот, кто постиг меня, я считаю во всем подобным себе. И поэтому такие люди, которые достигли вот этого, а чтобы достигнуть, мы сегодня выяснили, особого-то ничего не надо. Особого не надо, просто такая вот милостливая эпоха. Когда говорят считать там Махараджа подобным Богу, вот почему его надо считать подобным Богу. Потому что сам Господь говорит, вот тот, кто такой, он подобный мне, подобен мне. По образу чьему и подобию мы сотворены, сделаны. Кто-то помнит? Кто был за образец? Шиши Гуринтайки. Ну кто нас сотворил? Кто-то помнит, нет? Вот эти тела.
По образу подобию.
Да. Ну кто сотворил? Какой?
Брахма,
да. Не Кришна, нет. Не Кришна. Не верховная личность Бога нас сотворила. Нас сотворил Господь Брахма. И когда Он сотворил, Он увидел, что это хорошо. По своему образу подобию. А Господь Брахма, чем Он занимается? Потому что Он сотворил себя не только внешнее, но и внутреннее. Чем Он занимается?
Медитация.
Ну, медитацией мы все занимаемся. Ну, Господь Шива чем занимается? Разрушает. А Брахма творит, да. А творит Господь Брахма. То есть мы творцы. Люди творцы. Люди, в принципе, находятся в гуне страсти. Вот если кто вот в гуне страсти, надо больше и больше, вот этот человек. И мы почему? Потому что первый, кто появился во Вселенной, это Господь Брахма. И вот из христианской традиции алтарь, когда закрывается, у нас тут занавесочка, у них там такие вот деревянные врата, называется Брама. Брама. И только через него, чтобы войти в духовный мир, через него, он является вот этим вот вратами. И мы по образу и подобию Брамы, то есть мы творцы. Но Брама творил, если вы помните, он творил строго по инструкции. Господь из сердца рассказывал ему, что надо делать. И чтобы нам вернуться в это состояние, что нам надо делать, как идти, куда идти, зачем идти, об этом мы должны получать информацию из сердца. Вот там она чистая. Для этого не надо быть чисто преданным. Если даже человек замусорен, загрязнен, он знает, совесть ему говорит, туда иди, сюда не иди. Вот. Хочешь творить, пожалуйста, твори. Человек – натура творческая. Самая творческая натура, ну я позволю себе вот такое. Есть такая свадхистана чакра, и говорится, что это чакра творчества. И кто ни на что не способен, ни на что. То есть ну, полное такое, да, вот животные они особенно не творят. Они занимаются сексом просто. Просто свое творчество так вот сливают по нижнему уровню и все. Вот. Господь Брахма. И поэтому, то есть это самые такие вот уже, ну, но если эта энергия поднимается выше, то мы начинаем на манипулировать, можем управлять выше, мы можем там какие-то произведения искусства выше творить. Мы как Брахма творит около себя там что-то такое, ну, занавесочки там, бирюлечки всякие там, обои там не те. Это как, откуда это? Вот отсюда. Но есть люди, я видел таких людей, к ним заходишь, в хлеву лучше. В хлеву лучше. И им совершенно не заботят вот это вот, что там вокруг, в чем они находятся. На полу просто грязь. Не разуваются. Запах такой вот, да. Суть в чем? Суть в том, что поскольку мы по образу и подобию Брахмы, мы должны и творить, как он, потому что он получил инструкцию из сердца. И когда мы начинаем, творить под его непосредственным руководством, мы тогда не деградируем. Мы тогда не деградируем. Потому что деградация – это, по сути, нежелание находиться в человеческой форме жизни. Тогда Господь, ну не хочешь, Он дает ту форму, в которой можно находиться, ну, не творчески. То есть остается секс и все. Вот. И вот здесь названы четыре формы. Еще раз. Четыре формы, четыре типа праведников. Четыре типа праведников встают на путь преданного служения. Страждущие, ищущие богатство, любознательные, и те, кто стремится постичь абсолютную истину. И все они проходят через какое-то творчество. И когда у них проявляется любовь, она не зарабатывается, она просто, ну, счищается что-то лишнее. Проявляется, самопроявляется, я бы сказал, любовь. Смотрите, когда один человек начинает любить другого, чем это характеризуется? Он хочет выполнить его желание. Он хочет узнать, что он хочет, и выполнить. И вот когда у нас проявляется любовь, нам хочется узнать, что Господь хочет лично от меня, а от каждого он разное хочет. И мы начинаем это делать. И тогда Господь проявляется через этого человека. И тогда этот человек не отличен от Господа. Потому что уже не человек живет, а влюбленный человек живет. А влюбленный человек живет, это тело выполняет то, что хочет объект любви, то, что хочет Господь. Если человек делает то, что хочет Господь, просто Господь пользуется его телом. Практически это сам Господь идет. И форма этого тела по образу и подобию, вот эта двурукая форма, она и приготовлена не для нас, а для Господа, чтобы Господь в этом ходил и этими руками, то есть это вот в этом комбинезоне что-то делал. Вот это истинное назначение в материальном мире. В этой форме внутренняя энергия Господа, эта форма, смотрите, способна из отделенной, вот форма, она из элементов создана, да, из отделенной энергии, она может превратиться во внутреннюю энергию, превратиться в человеке. И человек может умереть, оставить тело, а тело остается и, ну, не пропадает, и даже благоухает. И оно продолжает жить. Почему? Потому что все старится, все что-то тут происходит, а оно остается неизменным. Вот.
Когда тело растворяется,
что?
Ну, когда оно уходит, духовное учителя растворяются и делают через это кого-то.
А, ну, есть и такое, там, как про Иисуса, там, радужное тело называется, реализация радужного тела есть. Но это было немножко в предыдущей эпохе. А сейчас просто вот тело остается. Ну, наверное, это обусловлено, это, наверное, нужно. Когда мы говорим обусловлено, это не значит какая-то вынужденность или какой-то там дефект. Все, что вынуждено, на самом деле, оно нам нужно. Вот, например, наше тело, оно немножко недовидит, недослышит, недообоняет по сравнению с этими с животными. Для чего? И в этом совершенство, в этом вот эта несовершенность, потому что это нас нужно. Господь позаботился о том, чтобы мы лишнее не видели. Лишнее – это то, что нас собьет с толку и, ну, совратит с пути к Нему. Вот. В этом совершенство. И когда мы начинаем усовершенствоваться в том смысле, чтобы быстрее бегать и так далее, то мы просто приближаемся, мы отделяемся от человеческой формы, отдаляемся и больше к этим. Потому что если оно что-то надо, вот надо мне конкретно вот этой душе что-то выполнять, вот такая форма уже есть. То есть мы уже совершенны. А в духовном мире там совершенство все время имеет место быть. В материальном мире тело уже совершенное дано, ты должен просто использовать. Не усовершенствовать. Усовершенствование – это ловушка. Если я никуда не... ну, особенно не рвусь, а просто нахожусь на своем месте, на Божьем месте, которое, то оно вырастает. Это как дерево укоренило, оно раз. А если я начну его пересаживать, его, понимаете, каждые 5 минут, оно просто погибнет, оно не вырастет. Оно будет регулярно, постоянно болеть. Мы сейчас находимся в такой ситуации, что, ну, все больные, никто не знает своего места. Никто не может жениться нормально, выйти замуж, нормальных детей. Ну, редкость, да, почему? Мы все время пересаживаемся, мы не знаем, кем мы должны быть. Хотя как только кто-то рождается, если бы он просто находился на своем месте, вот в этой в точке, в этом, в нуле, не в плюсе, не в минусе, а вот в нуле, это в настоящем времени, из него бы вышел такой гигант, там, песни, легенды, баллады бы слагали. И каждый рассчитан на это. Но мы пересаживаем вот так туда-сюда. Почему? Потому что, ну, по собственной инициативе, а нас все время за это вот, ну, дергают. Вот это совершенство. И поэтому разум характеризуется прежде всего терпением. Как там написано? Лучше победителя города тот, кто победил себя. Это кто сказал? Это сказал Соломон, который прославился тем, что мудрость от Бога получил. И, кстати, это был завоеватель. Он сказал, что лучше, чем вот завоеватель, вот контролирующий город, тот, кто контролирует себя. А еще он сказал в том же тексте, дай Бог памяти, что терпеливый лучше героя. Вот так. То есть герой, который там... Герой, потому что что-то увидел, сорвался и начал делать. А терпеливый – это как бы героизм другого порядка. Я, например, очень много наблюдал. Сейчас, ну, колотят всех, все страны, все организации, все организации, религиозные тоже. Я видел нетерпеливые ребята, которые правильные, которые герои, они там пали смертью храбрых, ушли. Ну как, умерли как религиозные люди после этого. А есть, которые зубы сцепили и остались. И они что-то смогли сделать. Это больше героизм. Не такой, не короткометражный. Есть такой рассказ, художественный рассказ, какой-то известный, Джек Лондон или кто-то, ну, известный автор. Ходили такие ковбои, знаете, такие ребята, которые боролись против завоевателей, против бандитов. Бандиты были, ну, такой беспредел. Приходили, снимали дань с сел. А что крестьяне, что они могут сделать? Кроме плуга там ничего не держали. И приезжали эти ковбои, разбирались, уничтожали банды. И один сын крестьянина подошел к этим героям и сказал: «Я хочу, ну, к вам в бригаду». Потому что что там, смотрю на отца, он так, он говорит: «Твой отец гораздо больше герой. Он вот изо дня в день вот это делает, говорит, я бы так вот не смог». И потом мы тут сделали, пожались дальше, а он тут остался и дальше вот это тянет. Терпение, говорит, он больше герой. Это во всех отношениях верно. В отношении санкиртана это тоже верно. Можно, конечно, одеть там курту брахмачария, нырнуть в какой-то городок, распространить книжки и вернуться, и дальше, все на хариболе. Ну и что? Ну, видел я эти, пронеслись потом эти книжки на базаре, вот никто их не читает. Есть люди, которые приезжают в город, и там и долго, нудно, неинтересно. И там возникает община. Вот они там заботятся об этих, вникают там в проблемы личные, вот это. И люди вот их это привлекает. Почему? Потому что так Господь делает. Господь вникает в чувства и проблемы наши личные, неправильные пускай. Пускай мы заморочены этой махамай, и нам что-то хочется, он все равно вникает в это, он понимает. И он обеспечивает нас этим. Те, кто нуждается, те, кто хочет расширить свое богатство, пожалуйста. Просто любознательные. Любознательные. Представьте, если я такой важный человек, и ко мне просто от нечего делать кто-то приходит, и вот ему делать нечего, да, и начинает вот расспрашивать. То я бы его просто послал бы, да и все. Иди, не мешай людям это, тебе просто делать нечего. А Господь не посылает никого в густой и темный лес. Дает понимание. Он вникает, как у нас в голове бегают эти тараканы, упорядочивает их бега. Вот. Вот так и преданный должен. А не так, что о, все это ерунда, все это майя. Вот главное, вот это вот стих учи и предавайся. Вот. Особливо старшим преданным. Культ старших преданных – это то, что очень сильно мешает продвижению духовному. Это самая страшная вещь. Почему оно происходит? Потому что они загораживают Кришну. Шримад Бхагаватам, вот я взял, я не буду доставать, это в первой Шримад Бхагаватам написано. В самом начале, когда мудрецы на Вишаране собрались, они сказали, что благо получает и тот, кто рассказывает, и тот, кто слушает. Если благо получает тот, кто слушает, а тот, кто не рассказывает, не получает благо, значит, не получает благо никто. То есть ситуация, смотрите, если он такой умный, вам рассказывает что-то с позиции учителя, а вы его такие бестолковые записываете, это просто отложится на уровне незнания, на уровне информации и все. И крылья, в общем, не вырастут, да? Но если человек рассказывает и понимает, что это не он рассказывает, что он сам в это время учится тоже, тогда идет возвышение и того, кто слушает, и того, кто тут рассказывает. И когда вот они обои возвышаются, потому что на самом деле они просто собрались там во имя его и разговаривают, и он тогда среди них. И кто рассказывает, должен понимать, что это вообще не он рассказывает. Как это Рамананда Рай, по-моему, да, и В общем, Шри Чайтанья Махапрабху одной личности спрашивает: а ну-ка расскажи мне про игры Радхи с Кришной. Тот говорит: ну как я могу рассказать, ты же сам Господь. Он понимает, что это Господь его спрашивает. Он говорит: ну я хочу от тебя послушать. И тут начинает говорить, и в конце говорит, это в Чайтанья Чаритамрите сказано: на самом деле это не я говорю, мой язык только просто шевелится, это ты на Господа Чайтанью показываешь, говоришь из сердца. Вот когда такой процесс идет, тогда хорошо всем. И тогда возвышается. И когда, потому что в этом мире нет нейтральных процессов, нету. Или у тебя крылья растут, или они опадают. Если у тебя нет возвышения, значит у тебя будет и упадок, и у того, кто рассказывает. Вот. И чтобы это я к тому, что вот культ старших, чтобы этого не было, культ старших. Из своей практики, например, врачебной, или не знаю как, когда кто-то мне приходит и рассказывает, вот у меня вот такая-то проблема, вот там болит, там не болит, и я просто говорю: о, это где-то было, и рассказываю ему, ничего не происходит. Но если я понимаю, что он мне принес информацию о том, о моем заблуждении, а я знаю, какие последствия могут быть. Я ему рассказываю. Это потому, что ты вот загордился, нож задрал и друга обидел, например, да? Это означает, я уже так же поступил, потому что если бы я так не поступил, ко мне бы он не пришел. И вот когда идет такой обмен, тогда идет выздоровление. То есть выздоровление, то есть возвышение, то есть из тамаса мы немножко оба, то есть только одновременно все. И поэтому, ну кто тут старший? Старший Кришна должен быть. А если я понимаю, что я старший, то все, на этом и закончится. И поэтому не зря говорится: дасу, дасу, ну дасу. Нет более продвинутых, нет более вот так преданный понимает. И на самом верху, у там Адхикари, он видит всех чистыми преданными. Чистыми преданными. И его точка зрения, ну, самая лучшая. И она самая истинная. Самая истинная. Чем отличается духовный мир от материального мира? В духовном мире все дружат. В материальном мире все враждуют. И больше ничем. Все. В материальном мире праведники враждуют, святые враждуют в материальном мире, потому что это такое место. Гопи враждуют между собой. Гопи, знаете, до драки могут. Одни гопи там левого крыла есть, одни гопи правого крыла. И там один был садху, сидит вот так вот, и ему надо было просад почтить. И ученик принес ему там, а там же тарелок не было, вот этих пластиковых, да? Там, ну, лист с пальмы, я не знаю, какой-то лист взяли, и вот туда просад уложат. Он посмотрел, он говорит: негодяй, ты ходил там, где живут вот эти гопи, ну, не его крыла. Выбросил этот просад и говорит: иди, чтобы я тебя не видел. Разозлился на него. Вот такие вот духовные. Это материальный мир. В духовном мире там этого нет. Почему? Потому что в материальном мире, в духовном мире там все уже окончательно сконцентрированы на Господе. И это у них общее такое мировоззрение. Все крутится вокруг Него. У нас же сконцентрировано мировоззрение на чем? Почему? Там все чистые преданные. Там вот Кришна, и все понятно. Ну, нет причины, зачем враждовать. А здесь же написано о праведниках. Смотрите, они у каждого там свое, да, кому чего надо. Кому богатство, кому кто любознательный. И здесь люди дружат. Вот смотрите, есть враждуют, есть дружат. Одни дружат, потому что им обоим вот тот не нравится. Третий. И они уже дружат. Почему? Они сконцентрированы на чем-то, на каком-то одном объекте. Неважно по какому поводу. Эти вместе в баню ходят раз в неделю. У них, и они понимают друг друга. А другой не ходит в баню, ему души хватает, и он их не понимает, время тратить вот это. Зачем вот эта баня нужна? Все. Он им не друг, он их не понимает. Вот. И так далее, и так далее, и так далее. У всех своя точка зрения. Кришна начинает устраивать им это все лучше, лучше, лучше. Они любят Кришну. И когда... И у всех появляется общая точка соприкосновения, Кришна. И вот тогда они перестают. И поэтому самое ценное, что Кришна ценит в материальном мире, что, как вы думаете? Да, когда просто не ссоримся. Когда просто не ссоримся. Потому что ему легче всего жить, не то что легче, ему все вообще легко, ну приятнее, скажем, жить в такой атмосфере, где люди не дерутся. Причем, а лучше, чтобы они были разные. Потому что если одинаковые не дерутся, это сектанты. Зато других там мало не покажется. Но если не разные и не дерутся, он говорит, о, так это ж мои ребята. Они тут просто нечаянно что-то затесались в этом материальном мире. На самом деле они из духовного мира. Вот квалификация. Но невозможно, невозможно любить. А ведь только любовь, не просто дружба, уважение, потому что это материальное обозначение, а не вопрос времени, никогда не закончится. Невозможно не любить и надолго оставаться в этом. Потому что сказано, что все пройдет, то есть закончится, а любовь не придет. Любовь – это единственная долговременная вещь. Почему? Потому что она ничем не обусловлена. Потому что все условия будут меняться. А когда я без условий это делаю, оно не меняется. И поэтому это на вечность можно претендовать как-то. И что бы вы ни придумывали, сказано так, что только через Господа можно долгое время быть концентрированным. Мы любим только то, что... Например, я могу любить свою супругу, только понимая, что она дар Господа. Просто как супругу? Нет, не получится. Она дар Господа. Пришла открыточка. И я дорожу этой открыточкой, этим листом бумаги, потому что от моего какого-то дорогого человека. Сам по себе бумага ничего не стоит. Вот. И вот эта супруга – подарок мне. А Господь дарит не абы что попало, а очень нужный и правильный подарок. И когда я с этой точки зрения смотрю, я там нахожу все более нужное, нужное. Оно мне реально нужно. До молекулярного уровня нужно, все нужно. И все ее бзики мне тоже очень нужны. Вот. Вот. И когда я это понимаю, что это мне нужно, тогда все в порядке. Итак, касательно любых всех объектов. По-другому любовь без Бога невозможна. Любовь без Бога это просто вожделение будет называться. Итак. А скажите, пожалуйста, к вам вопрос. Четыре типа праведников. Страждущие, это понятно. Ищущие богатство, это понятно. Любознательные, кто стремится постичь абсолютную истину. Вот эти две последние категории, чем отличаются друг от друга? Любознательные от тех, кто стремится постичь абсолютную истину. А? О, вот, в точку, в точку. Любознательным все интересно, все, им, они просто ищут что-то новенькое, а эти конкретные уже, эти уже конкретно сосредоточены, они уже роют в одном направлении. А вот смотрите, как Шрила Прабхупада описывает легкость процесса. Люди, поглощенные кармической деятельностью, обращаются к Господу, когда попадают в беду. И общаясь с чистыми преданными, сами становятся преданными Господа. Те, кто просто разочаровался в жизни, тоже иногда приходят к чистым преданным и хотят узнать что-нибудь о Боге. Точно так же, когда философы гьяни отчаиваются найти истину в разных областях знания, у них возникает желание познать Бога, и они начинают преданно служить Ему. Занимаясь преданным служением Господа, они поднимаются над уровнем познания безличного брахмана, параматмы в сердце каждого, и по милости Господа или Его преданного понимают, что Бог является личностью. Итак, когда страждущие, любознательные, стремящиеся к знанию и нуждающиеся в деньгах убеждаются, что материальные блага не способствуют духовному развитию, избавляются от всех материальных желаний, они становятся чистыми и преданными. По-другому можно сказать так. Есть материальные способы действия, есть духовные способы действия. Духовный способ действия, они могут дать нам и духовный результат, и материальный результат. А материальные способы действия могут сработать или не сработать. Но духовная деятельность не предназначена, хотя может, не предназначена для материального результата. Хотя как побочный эффект, тут описывается, как побочный эффект, оно есть. Просто помолился и все, но оно предназначено не для этого. Духовное действие предназначено для, чтобы у нас желания поменялись. Потому что желание – это то, что нами рулит, направление. Оно меняет направление, вектор нашего вот этого, и направляет нас на путь истины. Путь истины так звучит, знаете, так солидно, как-то вроде оно не наше. Вот есть наше, а вот есть истинное. Обычно так и воспринимается. Но истина – это вот самое наше и есть. Это там, где любовь, там, где нам очень сильно понравится. Все остальное не понравится. Истина, она вкусная, и без вкуса не бывает. И сказано, что вот там вот счастье. Итак, из этого текста ясно, что лицензию на то, чтобы помолиться и обратиться к Господу, ни у кого оно не приватизировано, и каждый может. Каждый может. Абсолютно каждый. Гьяни, кармы. Все равно что. Человек вот ученый, или человек просто, который простым трудом, и у него там 4 класса церковно-приходской, он может перегнать даже того. Получить счастье. Вот, и стать носителем вот этой духовной тенденции. Вот и все праведники. Праведники – это только те, кто обращается к Господу с самыми разными мотивами. Господь говорит, все, ты встал на этот путь, считаю тебя махатмой. И человек, который обращается к Господу, чтобы облагодетельствовать весь свой город, и человек, который просто еще один банк себе лично создать, для Господа одинаково. Понимаете? Вопрос времени, когда очистится. То есть и сама мотивация не грех. Есть уровень. Уровень. Господь мне нужен или то, что у меня? Ну, вопросы. Давайте. Ну хоть грешники от праведников чем отличаются, понятно хоть? Непонятно. А, вы пришли чуть позже. Вы пропустили самую интересную вещь, чем грешники от праведников отличаются. Кто обращается к Богу, кто не обращается? Не обращается кто? Которые сами хотят достигнуть которые уже ничего не хотят жить, абы жить, к Богу не обращаются, которые умничают, у них своя философия, они там, знаете, кто больше всего умничает, кого больше всех били, у него большой опыт есть, да? Вот есть вот, как сказка эта, Ершова, конек-горбунок, да? Там два было старших брата, они были очень умные. А везло-то третьему. А везло-то третьему, да. Вот. И он туда встрял, и туда встрял, и такие мемуары пишет. А этот счастливый, потому что он просто... Он туда не хотел, потому что внутри что-то ёкнуло и сказало, не ходи туда. И все. Вот так остался дураком. Вот. Но счастливым. Вот. То есть, то не мудрость. И люди гордятся жутко чем гордятся. Я раз на медкомиссию ходил в поликлинику, люди гордятся своими болячками. У меня вот тут болит. Да что у тебя болит? Ты знаешь, как у меня болит? Ну, как грехами своими гордятся, понимаете? Вот точно так же здесь люди. И вот это вот... Такие они умные. Ну и четвертая категория грешников, это те, которые открыто нападают. Причем они искренне считают, что это религия, там опиум и все такое. Написано, никогда не предаются. И самое главное, они руководствуются различными внешними источниками. Праведники чем руководствуются? В отличие от грешников неверующих, люди, перечисленные в этом стихе, следуют предписаниям шастр. А грешники неверующие также следуют предписаниям шастр, но каких написаны вот за недавнее время? Какие тут написаны, конкретно перечисляется? Чтут священные писания, соблюдают нормы морали и законы государства. И мы уже говорили, какие законы государства жуткие. Какие нормы морали сейчас жуткие, нормы узаконенные. И в священных писаниях то же самое. Ну вот. То есть шастры шастрам рознь. И отличить их, и также отличить трактовки без коррекции изнутри невозможно. Невозможно читать и проповедовать без подключения совести, скажем так, по минимуму. И невозможно слушать, быть слушателем, потому что квалификация говорящего и слушателя одинаково трудна. Она тогда только квалификация, когда совесть подключается. Потому что если ее не подключать... Что такое, если совесть подключается? Если совесть подключается, это означает, я принимаю все на свой счет, и меня меняет и возвышает это все. Если я ее не подключаю, то такие лекции хуже. Я просто, ага, вот сейчас он про того говорит, сейчас вот он про того говорит, сейчас вот про этого. Надо это запомнить и даже записать. И при случае ему сказать. При случае сказать. Говорящий, который не подключает совесть, он думает, что это он такой умный и деградирует во время чтения Бхагаватам. Ну, если верить мудрецам на Мишаране, они так говорят, деградирует. Ну, если вопросов нет, будет перерыв. Если будут вопросы, пока по-горячему. Четыре типа праведников, четыре типа грешников. Сегодня мы рассматривали праведников. Их отличие, чтобы их не спутать с лжеправедниками. В настоящее время вот эти перечисленные праведники и грешники, ну, в глазах обывателя как раз наоборот.
Получаешь на все вопросы свои ответы, как будто узнать все мои вопросы.
А на самом деле, когда кто-то что-то говорит, он является только катализатором. А вы воспринимаете все остальные, не речь, кто-то здесь зависасанно говорит. Вы воспринимаете в этот момент то, что Господь из сердца вам говорит. Вы, наверное, вот Он вам говорит откровение, Он говорит то, что вам нужно. Иногда слушаешь что-то, и вдруг какая-то мысль, которая вообще не связана с этим докладом, и ты ее записываешь. Так вот то, что ты записываешь, тебе важнее, чем вот там что-то говорится. То есть мы получаем, надо понимать, я же вот еще раз вот настаиваю, что не от меня вы сейчас получаете, а из сердца, из своего сердца, не из моего сердца, из своего сердца. Вот. А здесь должен сидеть, который понимает, что это не он говорит, тогда это все получится, это все сработает, тогда будет возвышение. Вот. А делает это все Господь, это не делает как конкретный человек. И мы находимся, вот мы одна система, никто не старше там. Я говорил, что культ старших преданных чрезвычайно опасен. Тогда этого эффекта не происходит. Этого эффекта не происходит. Таким образом, Кришна удаляется из процесса. И все. А без Кришны что? Талица Кунти говорит, все увядает и в упадок приходит. Ну, также надо общаться в обычной жизни, ну, со своими вот так, да. Да.
Как я сказать, что я не заметила его, не в храме.
Ну вот, видите. Вот когда влияет, когда святой заходит в кабак, кабак превращается в храм, сказано, да, а когда алкоголик заходит в храм, храм превращается в кабак. То есть такая зависимость от нашего желания. И это делает Господь. Я, например, наблюдал картину, когда была группа рабочих, причем это рабочие все зэки. Я их курировал одно время, и они, как называется, на химии. То есть они находятся в местах заключения, потом их отпускают, они работают, но видно, не такие злостные, которые не сбегают, они отрабатывают на предприятии опять. Вы можете представить, менталитет, какая речь там и все такое. Да. И был один человек, не я, который приходил, он обыкновенный парень, но он такой какой-то скромный, какой-то не от мира сего. Вот при нем они материться просто не могли. Просто его присутствие не стеснялись, казалось бы, да. Вот сила, гигант. Такой маленький, хлипкий хлопчик, а при нем они как-то не могли. Вот вам сила. И справедливости сказать надо, он их не осуждал. Потому что, если я думаю, вот они, вот это вот. Не, он их не осуждал, он вот находился в этом состоянии. Вот. Еще хочу сказать, что в этом сила. Сила не суждения, это сила духовного мира. С духовной позиции никто никогда не судит ни о чем. Ну, не за что. Потому что вот, меня изменили люди, которые не диктовали и не учили меня жить. А я находился в категории душкрити, неисправимых грешников, неисправимых написано. Во всех четырех категориях написано, эти никогда не предаются, никогда ничего учить не будут. Вот. Но я встретил людей, которые не учили меня жить, а просто находились рядом. Если вы хотите учить жить, вы не учитель. Вы не учитель. Если вы хотите освобождения, если хотите во Вриндаван, Это подозрительно. Известно, что преданный... То есть, знаете, подозрительность в чем? Что у вас мотив точно нечистый. Нечистый. Мотив конкретно материальный. Желание очищения – это материальный мотив. Настоящий преданный, он ничего не хочет. Ничего не хочет. Ничего не хочет, никуда не торопится. Кали-юга, 12-й год, там, что будет. Он вот живет в этом времени, и ему хорошо. Ему хорошо. Вот это преданный. Ему не надо инициация, не инициация, никакой, это все вынос страсти. Ему этого ничего не надо. Вот это преданный. Вот рядом с таким можно поменяться. Вот рядом с таким возможно какое-то изменение. Ему ничего не нужно. Он просто смотрит, что ему Господь предлагает, то и делает. И все. Написано, может в аду находиться, может в раю, может в духовном мире, может здесь. Нет разницы. Знаете, почему нет разницы? Потому что он на своем месте уже находится. Кришна рядом с ним все время, и ему хорошо. Потому что преданный, это влюбленный человек. Ему, чтоб рядом был объект любви. Если я влюбился, вот она девушка, какая разница мне, куда, в каком городе жить, рядом с ней. Иногда влюбленные, которых там, ну, сильно достают, уедем куда-нибудь, куда, все равно куда, чтобы быть рядом. Вот так и преданный, быть рядом. А если мне не все равно где, мне не все равно какое положение, в Вриндаване лучше, а типа здесь Кришны меньше, что ли? Нет. У тебя ровно столько же там его будет. Может быть и меньше. Кстати, здесь он заметнее. Чем темнее тьма, тем там маленький огонек, там свечка видать. А если ярко, так ты... И поэтому самая большая группа, которая предается, это нуждающие, страждущие. Потому что они Кришну лучше видят, чем вот эти умники, которым более-менее так. Они вот так, может Кришна, может померещилась, а те видят, у тех там уже выхода нет. То есть нормально их ситуация не поправляется. Вот. Вот это праведники. То есть праведниками стать очень просто. Обратиться к Богу. Вот ты и праведник. Вот ты уже и махатма. И без разницы, какая у тебя мотивация даже. Вот ты уже и праведник. Все, без вопросов. Ну, значит, перерыв. 5 минут.